И куда же-с? В комнаты?
— Комнаты.
— А там что-с? Лицо свидетельницы вдруг приняло совсем детское обиженное выражение. Из ясных глаз без малейшей задержки потекли крупные слезы.
— Алена Ивановна, на полу!
— Лизавета всхлипнула.
— Рученьку вот этак вывернула, глаз открытый, смотрит. Думаю, куда это она смотрит-то? Чего это она на полу-то?
— Ничком, что ли, лежала? — быстро перебил пристав. Женщина шмыгнула носом, не понимающе глядя на чиновника. Но на этот вопрос мог ответить Александр Григорьевич. — Так точно, ничком. Одна рука вперед вытянута, и голова вот эта вот повернута, а глаз точно открыт.
— А потом что-с?
— Порфирий Петрович спросил и затаил дыхание, потому что беседа подобралась к самому важному месту.
— Гляжу, красное у ней в волосах, вот тут,
— показала Лизавета на свой перевязанный затылок.
— Алена Ивановна, — говорю, — что это вы, упали, зашиблись? На кортке присела, хотела помочь. Вдруг шарахнула сзади.
Она снова заплакала, но теперь одними лишь слезами, без всхлипов. Надворный советник терпеливо ждал.
— Хочу обернуться, а не могу. Страшно.
— Так и не обернулись? — тоже со страхом прошептал Порфирий Петрович, но уж и сам знал, каков будет ответ.
— Не насмелилась.
А потом удар, темнота, и очнулись в больнице. Так что ли-с? Пристав в сердцах хлопнул себя по колену и вскочил. Свидетельница в испуге смотрела на него снизу вверх. Робко кивнула.
— Виновата, батюшка.
— Пустое-с. Все пустое-с, — с тоскою приговаривал надворный советник, поднимаясь по лестнице большого мрачного дома, выходившего одной стороною на Екатеринговский проспект, а другой — на канаву. А главное, так и чувствовал, что никакой потачки в этом деле мне не будет-с. Интуиция-с. Знаете такое слово? От латинского intuitio, что означает постижение истины, неопосредованное логикой, — блеснул Заметов, показывавший дорогу. Вот здесь, в третьем этаже, ремонт, маляры работают. А в четвертом одна квартира пустая. В ней чиновник Люфт проживал, на прошлой неделе съехал, так что на площадке Шелудяковы остались одни.
И про это он, вероятно, знал-с.
Порфирий Петрович остановился перед приоткрытой дверью, из-за которой доносились голоса. — Кто он, ваше высокоблагородие? — не понял письмоводитель.
— Преступник-с. И про съехавшего немца, и про Лизавету с ее семым часом. Про захворавшую куму единственно-с лишь не знал. Хоть это обнадеживает все-таки не вездесущий сатана, а тленный человек-с.
Вздохнув, надворный советник нажал медную кнопку звонка. Колокольчик в самом деле, как и говорила свидетельница, издал какой-то брякающий, надтреснутый звук. Не дожидаясь отклика, вошли. В квартире, невзирая на поздний час, было светло. Июльское солнце еще не спустилось за крыши.
— А, привели!
— оглянулся на письмоводителя квартальный надзиратель, седоусый капитан с добродушным лицом в мелких красных прожилках.
— Что-то долгонько вы, Порфирий Петрович.
Коротко и как бы рассеянно объяснив причину задержки, следственный пристав быстро завертел во все стороны своей замечательно круглой головою. Належавший у стола труп пока нарочно не смотрел, приглядывался к обстановке, впрочем, нисколько непримечательной. Небольшая комната с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах. Мебель вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромную выгнутую деревянную спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам до двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто, и мебель и полы были оттерты под лоск, все блестело. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота, отметил про себя надворный советник и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где виднелись постель и комод. Вся квартира состояла из этих двух комнат.
«Спальня-с?» «Так-так-с»,
— промурлыкал сам себе Порфирий Петрович, заглянув в соседнее помещение. То была крошечная комната с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым наборным из лоскутков ватным одеялом. У третьей стены был комод с выдвинутыми и отчасти даже вывернутыми ящиками. Из-под кровати торчал раскрытый сундук, в круг которого на полу валялись какие-то сверточки и кулечки. Порфирий Петрович поднял один, прочел надпись на бумажке. 7 июня, студ Линчуков, 3 р, 25 к, 1 мес.
«Это она заклады сюда складывала», — пояснил надзиратель Никодим Фомич. «Целая бухгалтерия. Видите, число, имя закладчика, сумма, срок».
Пристав покивал, пошарил по ящикам комода под бельем и достал оттуда изрядный пук кредиток, перетянутый красненькой лентой. Покачал на руке, передал квартальному.
«Пересчитайтесь».
И продолжил поиск. Просмотрел какие-то бумажки, извлек потрепанную тетрадку и с чрезвычайным вниманием в нее уткнулся.
3125 рублей, — доложил Никодим Фомич. — Не нашел, видно. Из сундука лишь немного прихватил, самого сверху. Там в сверточках не только дрянь. Золото есть, прочие ценные вещички. Спугнули его, что ли? Лизаветинского прихода напугался. Запросто мог бы после сестры-то сюда вернуться и остальное добрать.
— Загадка-с, — признал Порфирий Петрович, суя тетрадку в карман и все вертя головой по сторонам. — Что орудие убийства? Закончив осмотр, наконец подошел к мертвому телу. Старуха лежала в точности, как описал Заметов, ничком, выворотив одну выброшенную руку. Открытый глаз мерцал стеклянным блеском. Крови на затылке было немного. Она запеклась под жиденькой, скрученной в баранку седой косичкой. Надворный советник набрал полную грудь воздуха и, зажмурившись, полез пальцами в рану. Лицо его сделалось бледным, однако руку Порфирий Петрович убрал нескоро.
— Прямоугольный пролом. Вершка полтора на три четверти, — сообщал он, с каждым мгновением все больше бледнее. На лбу выступили капли. — Пожалуй, обух небольшого топорика. Удивительной силы удар. Как от Лизавете свезло.
Наконец выпростал пальцы, мельком поглядел на них и покривился.
— Эй, умыться, его высокоблагородию!
— велел квартальный одному из солдат. Полицейских в квартире, кроме начальника, было еще 4 человека. Тщательно выполоскав загрязнившуюся руку в тазике и чистя специальной щеточкой ногти, надворный советник резюмировал.
— Удобнейшая вещь для убийства — топорик. Под мышкой какую-нибудь петельку или лямочку соорудил, подвесил, и под одеждой не видно-с, а выхватить можно в секунду.
Он показал, как можно выхватить из подмышки топор и ударить сверху вниз.
— По макушке,
— задумчиво протянул Порфирий Петрович.
— Сзади-с. — Отсюда что следует?
— Что?
— спросил капитан.
— А то, что убитая преступника не опасалась, так что сама в комнаты провела, да еще спиной к нему обратилась. И, во-вторых-с, что он росту выше среднего, ибо бил сверху. И пришлось прямо в маковку. Людей по лестнице и во дворе опросились?
Никодим Фомич приосанился.
— Как же, первым делом. Никто ничего.
— Чуяло сердце, чуяло,
— жалобно молвил надворный советник.
— С самого начала, как только господин Заметова увидел. Единственно, вот что.
Он повернулся к письмоводителю.
— Александр Григорьевич, душа моя, не в службу, а в дружбу. Вы все имена и сведения с бумажечек, в которые заклады-то обернуты, перепишите к себе. А после милости прошу ко мне на квартиру. Полночь, за полночь, неважно-с. Нам теперь все одно не спать. Господин капитан, одолжите мне письмоводителя вашего в помощники. Очень уж толковый юноша.
Александр Григорьевич зарозовел от удовольствия и посмотрел на Квартального с надеждою и страхом, не откажет ли. Но Никодим Фомич улыбнулся в усы и успокоительно подмигнул.
— Ну ж, пускай. Скучно поди штаны в конторе просиживать.
— Благодарю-с. — А в целом скверно, господа. Следов никаких-с и свидетелей нет.
И пристав, уныло махнув рукой, вышел на лестницу.